Проект «Радиостанция Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Молодо зелено» и ее ведущая Александрина Маланина. Сегодня мы поговорим о детских православных лагерях. И чтобы вы смогли поучаствовать с нами вместе в разговоре, я напомню телефон прямого эфира 8-495-959-5939. И сейчас я бы хотела представить наших гостей. В студии у нас Никита Пустовалов, руководитель православного детского лагеря «Фавор», который организован при Центре социального развития молодежи, поддержки семьи и здорового образа жизни «Фавор». И помощница Никиты Надежда Филатова. Здравствуйте, гости дорогие.
Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Итак, расскажите, как же детский православный лагерь «Фавор» организовался?
Именно наш лагерь «Фавор» организовался пару месяцев назад. Но до этого момента существовал православный детский лагерь «Богослово», который существовал более 20 лет. Он был создан по благословению отца Дмитрия Смирнова. Вот, и пару месяцев назад, в связи с тем, что предыдущего руководителя собрались рукополагать, было принято решение закрыть лагерь «Богослово», и мы являемся преемниками, да, и продолжаем это дело, при том, что у нас остались абсолютно все те же вожатые, весь педагогический состав и тот же контингент детей.
20-летняя история – это, ну, довольно большой такой период времени, уже дети выросли, которые в первых лагерях были. Что в этом лагере такого, чем он отличается от обычного детского лагеря?
Во-первых, тем, что он православный. Во-вторых, если встречается незнакомый человек, и он уже слышал про Богослово, он сразу начинает воспринимать лагерь, как вспоминать то, что ему рассказывали, что это очень строгий лагерь, очень строгий.
Так, в угол на горох?
Ну, не то, что в угол на горох. Очень-очень-очень строго мы относимся, отбираем к нам детей, которые приезжают в смену. Чтобы к нам попасть в смену, нужно пройти собеседование.
Ничего себе.
Да, и как для детей, так и для родителей, потому что бывает, приходят родители и хотят отдать ребенка, и понимают, что просто как хотят сбагрить. Ну, здесь уже...
Понятно, таких детей не берете.
Собеседование скорее проводится на вопрос воцерковленности ребенка, то есть существуют православные лагеря, в которых уровень воцерковленности может быть даже нулевой. И когда ребенок туда попадает, он просто в шоке от того, что происходит, зачем вообще нужны службы. У нас все-таки направленность немножко другая. Дети должны хотя бы знать основы православной веры и понимать, зачем это нужно. Ну, с пониманием бывают проблемы, и мы стараемся с этим помогать. Но хотя бы начальная воцерковленность у ребенка должна быть обязательно.
То есть это дети из воскресных школ, правильно я понимаю?
Дети воцерковленных родителей, не обязательно воскресных школ.
Сколько у вас обычно бывает человек, сколько смен?
Обычно у нас летом три смены, и вот уже 2 года, как мы делали лагеря-выезды в каждые каникулы. И иногда одна-двухдневные походы.
Угу.
Вот, получается, у нас сейчас около 40 вожатых, которые да, периодически меняются по сменам. И у нас обычно самая многочисленная смена третья, приезжает около 100 детей.
Угу.
Первая человек 60-70, и третья, ну, тоже 60-70 человек.
60-70 человек.
Детей.
Это жители Москвы, Подмосковья. Откуда? Откуда ребята?
Преимущественно, да, но в прошлом году к нам приезжали даже из Канады, Германии и...
Откуда? За всю историю были еще из Португалии, из Новой Зеландии, да. И, ну, в общем, из других европейских стран, из Германии. Но чаще всего, естественно, это либо дети русских родителей, либо которые как-то связаны с Россией, то есть они говорят по-русски обычно еще на каком-то языке, и всегда это очень интересно, потому что они... очень много рассказывают о своей культуре, и в любом случае все обогащаются какими-то новыми знаниями.
А вот международный состав, он, сложность есть какая-то в нем?
Никакой сложности нету. Дети очень-очень рады, им все очень интересно. Был мальчик из Канады, и мы идем из храма. Ну, у нас там все в основном ходят босиком, потому что там свежескошенная трава. Мне очень приятно ходить. И мы идем, прошел дождь, и он идет и прям специально прыгает во все лужи. Я ему говорю: Миш, а что ты по лужам прыгаешь? Говорит: а у нас в Канаде такие хорошие дороги, что там луж нету.
Первый раз столкнулся.
И в этом году был мальчик из Португалии, который ходил и всем рассказывал, что он первый раз в жизни поколол дрова, и он теперь умеет, и он будет всем рассказывать там, что он теперь умеет колоть дрова.
Ну, собственно, у меня один из вопросов, заготовленных для вас. Вот современная жизнь, условия мегаполиса. Дети совершенно не умеют жить на природе, не умеют жить в деревне. Мы привыкли к цивилизованным условиям. И, ну, может быть, наше поколение еще застало бабушек в деревне, да, а вот ребята, которые идут сейчас в лагерь, я так понимаю, это лет, наверное, с 8.
С 10, ну, с 8 тяжелее.
Ну, с 10, да, это уже совсем вот прям ребята, которые не знают этой жизни совершенно. Надо ли знакомить или надо, наоборот, их приучать к жизни в городе и... так сказать, безопасная среда, вот все прелести мегаполиса. Вот зачем им жизнь в природе?
Но здесь, наверное, нужна она не всем, даже подойдет она не всем, потому что это все-таки довольно тяжело переносить туристические и походные условия. Опять же, при записи мы рассказываем, какие могут быть ситуации. Была ситуация, что всю смену шел дождь, все 16 дней.
А вы в палатке?
А мы в палатке, да. И, конечно, это не для всех, когда девочки слышат, что фена нету, ну вот здесь.
Вот действительно тяжелая ситуация.
Да.
Как вы относитесь к ним? С юмором или уже, ну, понимаете, что это вот...
С пониманием.
Действительность уже такова, что, да, фен на природе необходим.
Я могу рассказать. Я сама не была в лагере ребенком, я поехала туда буквально 3 года назад, и я знала об условиях, по рассказам ребят, которые там уже были, и, честно говоря, я боялась, потому что я как раз, ну, я ходила в походы, но это было все очень ненадолго, как будто не по-настоящему. И я была уверена, что после первого раза меня съедят в комары, там по моим вещам будут бегать мыши, и вообще все будет очень плохо и грустно. Но когда я приехала, я поняла, что даже походные условия там довольно комфортные. То есть у тебя все-таки большая палатка, в которой она непромокаемая. Потом в этом году, даже в прошлом году, у нас уже появилась горячая вода. То есть можно принять на природе горячий душ. Мне кажется, это вообще очень здорово. В общем, и в принципе, когда ты находишься в атмосфере того, что тебя все понимают, стараются поддержать и вообще каких-то хороших эмоций, ты вообще не обращаешь внимания на походные условия, мне кажется. Это только добавляет какой-то атмосферы и... В городе мы не сталкиваемся с такими эмоциями, поэтому мне кажется, что все сложности, они легко преодолимы, и всем это нужно.
Да, именно вот из этой смены, как раз когда дождь шел, никто практически не уехал.
Угу.
То есть они пугают все вот эти условия заранее, до того, как человек окунается в такую прекрасную атмосферу.
Ну, давайте тогда об атмосфере поговорим. В чем же она заключается, из чего она состоит?
Во-первых, она состоит и организуется силами вожатых и персонала, который наполняет весь лагерь. И наша особенность как раз в том, что у нас практически нет новых вожатых, которые вот приходят, и первый раз, мы их первый раз видим, они сразу идут вожатыми работать. У нас все вожатые – это, во-первых, те, кто прошли нашу собственную школу вожатых, потому что другие школы вожатых не подходят под наш формат. И это в основном дети, которые, ну, собственно, как я первый раз в 2008 году поехал в лагерь, и вот…
И с тех пор 12 лет.
Да.
Не могу из лагеря выйти.
Да, там и с женой мы познакомились, которая с 2004-го ездила в лагерь.
Ну, говоря про атмосферу, конечно, я бы хотела узнать про программы, с которыми вы работаете, как вы их разрабатываете, какие цели вы преследуете. Вот поподробнее о самом наполнении лагеря.
У нас бывает, как, ну, обычно одна смена из всех летних смен тематическая, то есть она привязана к какой-то исторической тематике, или вот в этом году, например, была тема Средиземья, то есть по Толкину. Вот. Мы стараемся как-то именно атмосферу наполнить элементами. Ну вот, например, в этом году у нас были таблички с надписями из Средиземья, потом отряды, естественно, называются так же, все сценки привязаны под это. Вот. Ну и, соответственно, есть какая-то познавательная часть. То есть ребята, которые вообще не в курсе, что происходит, они, попадая в лагерь, очень много узнают именно теоретической части, которая вплетена настолько в повседневную жизнь лагеря, что она тоже становится очень интересной. Были у нас еще смены по викингам.
Да, Древний Рим был.
Да, но при этом есть смены, которые мы называем классические, то есть это просто походно-туристическая смена, естественно, с элементами, неправильно говорить, с элементами православия, но, то есть православность тоже является частью повседневной жизни. У нас, например,
правила,
естественно, каждый день, утром и вечером, потом у нас чаще, чем только по выходным, есть службы в храме, которые находятся очень близко, буквально в пешей доступности. И самая главная часть смены у нас литургия в палаточном храме прямо на острове, в походном храме, где все участники лагеря готовятся, участвуют посильным трудом.
Да, такая кульминация смены, можно сказать, стремимся. В палаточном храме под открытым небом, очень здорово.
Ну, палаточный храм вообще впечатляет, особенно когда первый раз так оказываешься в поле.
Да.
Да, и думаешь, где стены, иконостас, да, и вот, ну, присутствие Бога, тем не менее, вот в палатке, может быть, даже иногда и лучше ощущается, это больше от молитвы, конечно, зависит, и от чаяния сердец, которые там находятся. Вы сказали сценки. Я это слово даже себе записала сейчас в шпаргалку. Что же это за сценки?
Тоже сценки бывают разные. Ну, чаще мы раньше делали сценки на знакомство, представление отряда. Допустим, отряд рассказывает интересную ситуацию из своей жизни. А сейчас мы стали делать такие, можно сказать, образовательные сценки, когда мы берем часть какого-то классического произведения, раздаем всем по кусочку, всем отрядам, и они дальше очень много вариантов. Могут просто красиво поставить, показать. Могут показать в разном жанре. Кто-то комедия, кто-то драма, кто-то еще что-то. И очень интересно смотреть, как дети, полет фантазии безграничен.
Но ведь сценки подразумевают некий театральный талант все-таки. А как дети раскрываются? Ведь не секрет, что дети православных родителей довольно собранные, бывают замкнутые и вообще очень серьезные люди. Вот. Даже в среде единомышленников, да, то есть им в лагере легко, потому что должно быть, как я понимаю, потому что там единомышленники, и там нету осуждения, что ты верующий, с которыми они сталкиваются каждый день в обычной жизни, то раскрыться и какой-то талант себе найти, это довольно сложно.
Да, и как раз в этом заключается, можно сказать, одна из основных задач вожатого. Как раз к этому мы готовим на школе вожатых. И работа с детьми у нас получаются отряды по 9-12 человек. И вожатый должен и может и должен уделять внимание каждому ребенку.
внимание ребенку — это такие общие слова, в чем оно заключается. Мы сегодня очень конкретно прям разберем.
Это здорово.
Потому что вожатые — это люди, которые становятся важными взрослыми, и, может быть, не только на лагере, но на всю оставшуюся жизнь, потому что впечатления, детские впечатления, они сохраняются на очень долго. И это определенный пример поведения. Это, ну, человек, который разбирает конфликты, которые могут возникнуть. Давайте подробненько про вожатых и про то, как они работают с детьми.
С чего начать, даже не знаю. Очень много всего в голове.
Давайте начнем с того, как вожатые к вам попадают. Тоже же вы наверняка собеседование проводите. Что спрашиваете?
Чаще всего вожатые — это дети, выросшие как раз на нашем лагере, поэтому собеседование может даже не проводиться, потому что мы уже их просто очень хорошо знаем.
Если новый человек приходит?
У нас, наверное, за последние 2 года один новый человек или 2 пришли, и они пришли...
По рекомендации кого-то из знакомых.
Да, с которыми мы хорошо и давно очень работаем.
Ну, хорошо, представим ситуацию, что вожатые тоже молодые люди, и они растут, изменяются, как-то формируются, могут поменяться взгляды, и это нормально, мы всю жизнь меняемся. Какой-то вот сверка часов происходит, наверное, до лагеря какие-то, да, организационные моменты, и там что-то можно понять, или как это?
Да, у нас жизнь лагеря течет не только в каждой смене, она круглогодична, то есть мы постоянно встречаемся. В условиях карантина мы, конечно, по Зуму созванивались. А так у нас постоянно и походы, и очень важно, хочется отметить, что мы каждый месяц всеми вожатыми педагогическим составом встречаемся на лагерной литургии.
Угу.
То есть вот мы, можно сказать, нас приютил отец Владимир из храма Андрея Рублева на Верхней Масловке.
Угу.
И вот мы от него сейчас действуем, туда приходим все вместе на литургию, и это очень... Ну, максимально сплочает вожатых, и даже не было тех, кто отсеялся за последние, наверное, 3-4 года.
Ну вот, например, еще можно привести то, что как мы действовали тоже за последние пару месяцев. У нас были онлайн-игры, что-то вроде «Мафии», в которой в процессе того, как люди общаются, ты тоже понимаешь... про человека какие-то вещи, ты можешь, ну, если тебя что-то вдруг напрягает, потом с ним отдельно это обсудить. Или... Но таких моментов не было, честно скажу сразу. И потом у нас были, кроме развлекательных мероприятий, у нас были беседы на какие-то педагогические темы, где каждый может высказываться, задавать вопросы. Ну, соответственно, мы как бы выступаем в роли модераторов, но, в принципе, мы такие же полноправные участники беседы, и мы также можем узнавать для себя что-то новое и о людях, и о теме, которую мы обсуждаем. И вот, мне кажется, в такие моменты мероприятия, в принципе, ты понимаешь очень много о человеке, которого ты берешь дальше с собой работать.
Какие темы вы разбираете? Мне стало очень интересно. Тут вот, если, вот прямо конкретно. В прошлую нашу встречу мы говорили...
У нас очень интересно получается, у нас пересекается очень плотно тема вожатства в лагере и тема семейных отношений, то есть отношения именно родителей с детьми в семье. Вот. И я сам закончил педагогическое, очень увлекаюсь и психологией, педагогикой, и детьми, поэтому можно сказать, что постоянно изучаю что-то новое, и мы с вожатыми все это разбираем. Допустим, конфликтология, тема конфликтов. Как в лагере, так и в семье, потому что если ребенок в лагере очень конфликтный, вожатый начинает искать к нему подход и понимает,
то
почему.
То есть, скорее всего, он научился этому именно дома.
Не факт, что научился, может быть, это его защитная такая оболочка. Он пытается самоутвердиться, возможно.
Но чтобы прорабатывать такие вещи, надо, ну, психологическую какую-то подготовку иметь, да, то есть нельзя просто подойти, человека
Конечно.
Открыть, да, надо, да. Кроме как открыть, надо же с этим как-то работать. Вот кто ваши вожатые по образованию, по, может быть, по призванию, по интересам?
Именно по образованию самые разные есть. Есть врачи, педагоги, разные технические специальности. Но, опять же, они проходят все нашу школу вожатых, на которых мы уже разбираем конкретно всякие темы из педагогики и психологии. То есть, естественно, подготовка именно профессиональная вожатого никуда не девается.
Вы еще сказали педагогический состав. Наши вожатые — педагогический состав. Вы действительно рассматриваете как педагогов?
Да, потому что очень-очень... Лично, наверное, моих сил вложено в том, чтобы они получили эти знания и научились их применять. Потому что одно дело получить теоретические какие-то знания, а другое дело уметь их применить на практике. И наше обучение, все обучение вожатых, наверное, построено именно на разборе примеров. Когда вожатые задают примеры, вспоминают, как с ними вожатые обращались. Это очень тоже интересно послушать, как вожатые вели себя неправильно, и мы разбираем именно как, когда они были детьми.
В сменах мы учимся работать не только с детьми, но и с друг другом. То есть, например, решать конфликты, опять же, открытым разговором, ни в коем случае не замалчивать их. Как раз вот в прошлом году это очень активно проявлялось, так что у нас все конфликты, которые возникали, мы старались вывести на открытую воду не среди всего коллектива, но как минимум между теми людьми, между которыми произошел конфликт, и решить его. И не обязательно, что между этими людьми завяжутся супердружеские отношения, там они будут раскрывать друг другу душу, но как минимум работать вместе и работать на одну общую цель они будут. И это получалось, и это было прям невероятно здорово.
Да, буквально приходилось сажать двух вожатых старших мальчиков и прям разбирать, что ты сказал, почему, и объяснять, кто... сейчас объясню. Такие туристические условия, они очень давят психологически и эмоционально, потому что все время вожатый находится 24 часа в сутки под солнцем или под дождем, если хуже.
И с большой ответственностью,
конечно. Ответственность за детей очень-очень высокая, и тоже в таких условиях очень опасно. Вот, и получается, что просто бывает, что недопоняли, или просто злятся, или просто нужно выговориться. И тогда все сразу приходят, мы начинаем разбирать.
Какой по составу вот вожатых больше, мужчин или женщин?
Наверное, примерно поровну.
И по сейчас, возрасту?
Да. По возрасту, начиная с 18 лет, наверное, самому старшему человеку у нас сейчас 31. Угу. Но так в среднем это, конечно, студенты в основном.
Никита, вот с вашим педагогическим образованием, как вы считаете, вот возраст между подростками, детьми, подростками, в основном-то у вас подростки, как я понимаю, и молодыми людьми, которые чуть старше, вот иерархия, как она выстраивается, и насколько это правильно, или, может быть, именно так правильно?
В условиях лагеря именно так правильно. И очень важно, чтобы не было сильного различия по возрасту между детьми и вожатыми.
Потому почему?
Потому что если вожатый будет 40-летний, он, ну, наверное, 70% просто не поймет из того, что для ребенка сейчас важно, что они обсуждают. А могут они обсуждать очень такие скользкие темы, которые, если возрастной вожатый, он просто не понимает, не знает, что здесь нужно с ними разобрать, объяснить, что это такое, почему это действительно плохо.
Хочется спросить, что же это за темы такие скользкие для
их подростков. Очень много, да.
Я не хочу обижать наших 40-летних вожатых, которые наверняка имеются в других православных лагерях. В фаворе именно так.
Да, и здесь скорее именно когда общий коллектив вожатых, потому что у нас бывали случаи, когда к нам вот в наш коллектив приходили, ну не знаю, ну 40-летние вожатые, допустим, и было очень тяжело и им, и нам. Потому что все равно разница в возрасте.
То есть это уже как это ментальное получается, да? Вот разница образования, воспитания и условий жизни, потому что те, кому сейчас кто старше 40, они заставили тяжелое время и много советского, наверное, еще. А те, кто моложе, они в легкое время уже выросли и, наверное, легче подвержены изменениям.
В любом случае, я не исключаю того, что такой вариант возможен, и все могло бы быть хорошо, просто конкретно на нашей практике хорошего примера взрослого вожатого в нашем общем коллективе пока не было.
Я напомню, телефон прямого эфира 8-495-959-5939. Мы с удовольствием ответим на все ваши вопросы. Может быть, именно вы хотите отправить своего ребенка в детский православный лагерь «Фавор». И вот какие-то нюансы готовы уточнить прямо здесь, в прямом эфире, вам ответят. Возвращаясь к возрасту молодых вожатых и взрослых детей, скажем так. Есть общие проблемы? Воспитывать же всех приходится. То, что вы описали, работа с вожатыми, да, это фактически элемент воспитания, только уже взрослых людей.
здесь как раз эта проблема, она немножечко меньше, чем кажется на первый взгляд, потому что все эти вожатые, они уже были детьми, и они уже были воспитаны там.
В предыдущих лагерях.
В нашем лагере, но в предыдущем возрастной категории своей, когда они были детьми. У нас так построено, что ребенок, если он очень хочет стать вожатым, ему там, допустим, 14-15 лет, и он говорит, что он хочет стать помощником вожатого. И он действительно становится прям большим помощником, ему даже дается ответственность. Понятно, что не за жизнь и здоровье детей, но ответственность там, допустим, проконтролировать что-то, посмотреть, успеть вовремя что-то сделать, закончить. И когда мы видим, что ребенок тянется, когда он с полной ответственностью и серьезностью, бывает даже, что такие дети посерьезнее некоторых вожатых бывают, тогда мы уже сразу понимаем и отсекаем, кто будет хорошим вожатым, с кем нужно будет поработать, наоборот.
Угу. Ну вот, возвращаясь к теме педагогики, вопрос, актуальна ли она, или вот все, что вы в институте узнали в современном мире и к современному ребенку, к современному этому поколению, которое сейчас идет, оно неприменимо. Насколько вот школа и действительность отличаются, да, и как вы эти различия нивелируете?
Очень сильно отличается, и, к сожалению, в самом университете практически никаких знаний на эту тему не удалось получить. То есть только самообразование постоянное.
И испытания на детях.
На своих, если только.
Что делаете? То есть вот возможно, что нас слушают сейчас студенты, которые учатся на педагогическом, в педагогическом вузе и готовятся стать там преподавателями. И они придут в школу или придут в детский лагерь, и совершенно они не умеют работать с детьми. Я думаю, что вы тоже же не сразу этому научились. У вас в практике 12 лет. Вот как это происходило?
Опять очень много мыслей. Ну, наверное, все началось с того, что захотелось заранее знать, как правильно и здорово вести себя со своими детьми. У меня трое детей, и мне очень хотелось их воспитать максимально... Воспитать даже не то слово. Хотелось, чтобы они выросли вот прям очень хорошо, чтобы они были счастливыми. И именно желание передать счастье детям всеми своими поступками, даже там, если мы говорим слово «воспитать» или там «проконтролировать», мы вкладываем в это гораздо больше радости и любви.
У нас вопрос пришел из социальных сетей. Нужна ли мудрость вожатым и откуда ее взять молодым именно?
Старшим? Молитвой.
Молитвой?
Просить.
Конечно, нужна. Но она приходит с опытом. Мне кажется, что вряд ли какой-то человек даже с большим-большим опытом может самостоятельно назвать себя мудрым. Мы все учимся и получаем, надеемся, что получаем хоть какое-то количество мудрости от того, что мы учимся.
Наверное, не столько мудрость, сколько желание все время быть лучше и сделать как можно лучше для, ну, там, условно, 9-12 детей, с которыми ты будешь жить смену, если в рамках лагеря.
Так, и, Никита, видимо, вопрос к вам, вот очень оперативно. В чем заключается для вас счастье, которому вы хотите обучить своих детей?
Это очень хороший и очень сложный вопрос. Счастье для каждого свое.
Тут, видимо, восприимчивость, да, к счастью?
Именно восприимчивость к жизни, наверное. Если мы говорим про всю жизнь, то наша задача в лагере показать, как здорово быть православным. Что это не накладывает каких-то там очень-очень жестких ограничений, как, к сожалению, бывает в некоторых семьях, что у нас вот коллектив вожатых 40 человек, они все православные, мы вместе ходим, причащаемся, и мы очень-очень... Сложно объяснить.
Ну, как одна семья.
Что мы можем существовать в современном мире и быть нормальными людьми, при этом быть православными. То есть мы не закрыты для мира, мы общаемся вместе с другими людьми, учимся в светских вузах. И мне кажется, главная вообще цель — это пытаться показать своей жизнью, что действительно быть православным — это здорово.
Ну, раньше очень большая разница была между светскими людьми и верующими людьми. А сейчас, мне кажется, этот порог стерся. Возможно, как раз тем, что пришло поколение молодых православных, которые ничем не сильно не отличаются от остального социума. Мы эту тему продолжим. У нас звонок в студии. Добрый вечер. Слушаем вас.
Добрый вечер, Александрина, Надежда, Никита. Я бабушка особенного ребенка. Меня зовут Ирина Александровна. Вопрос у меня такой. Вот я внимательно слушаю, значит, какое-то умиротворение потихонечку меня заполняет. И я услышала и почувствовала, что вот в вашем лагере царит вот та атмосфера понимания, доверия, взаимовыручки какой-то, да, желание выслушать, помочь. Трудности моего ребенка выражаются в том, что проблемы с коммуникацией, именно отсутствие базового доверия. И вопрос у меня такой, берете ли вы таких деточек? То есть у него нормальный интеллект, он понимает обращенную речь, но трудности он не верит.
Угу. Трудности с доверием. Спасибо вам за вопрос. Кто будет отвечать? Вопрос-то непростой. Наверное, Никита, вам, как руководителю, придется отдуваться.
Да. Мы берем таких ребят с большим удовольствием, с одной оговоркой, что обязательно нужно прийти на собеседование. И там уже мы сможем с ним поговорить и сами поймем примерно, в каком направлении мы сможем работать, возможно, сможем ему помочь. И здесь как раз очень важно отметить, что вожатые, они заранее настраиваются на то, что будут работать с каждым ребенком.
Индивидуально.
Если мы максимально заранее узнаем о том, что у нас в смене планируется, что приедет такой ребенок, главное, чтобы не было никаких психологических отклонений, потому что, к сожалению, бывали случаи, к нам приезжали такие дети, и это проблема в первую очередь для безопасности самого отряда, самих детей. Вот. А с такими проблемами мы работаем с удовольствием, с пониманием. И...
Ну, это социального характера больше все-таки.
Да. И я сам тоже работаю со всеми детьми в лагере, которые требуют максимально такого пристального внимания и работы.
Как работаете? Что вы делаете с такими детьми, которые требуют особого внимания?
Каждая ситуация очень индивидуальна, и поэтому, ну, не знаю, как минимум
на таком отряде должно стоять... Не один вожатый, а как минимум два, может быть, даже и больше, чтобы... Потому что, естественно, что такой ребенок требует очень большого количества внимания, и вожатый будет уставать, и у него будет не хватать времени на остальной отряд, если он будет всецело погружен в проблемы только одного ребенка, поэтому должна быть как минимум смена. И действительно, вожатый должен изначально знать, что такой ребенок будет, и должен быть на это готов. У нас была целая дискуссия как раз по такому вопросу, и не все вожатые готовы работать с такими детьми, но... Есть и такие, которые готовы, поэтому проблем быть не должно серьезных.
Да, а работа заключается именно в длинных разговорах, и когда мы потихонечку начинаем выяснять и понимать, откуда все это идет. То есть оно не могло появиться ни с того, ни с сего. Если есть проблема с доверием, она откуда-то появилась. И мы с ним сначала просто разговариваем, потом... Возможно, я ему расскажу что-то такое личное, чтобы расположить к себе. Потому что нельзя же сажать ребенка и почему-то не доверяешь, рассказывай.
От него
конечно, активное слушание, если знаете такой термин. Применять активное слушание, и уже, может быть, через день, может, через два, может, к середине смены этот ребенок раскроется, и тогда уже можно будет как-то постараться ему помочь. Но здесь очень тонкий момент, когда получается, очень часто получается таких детей раскрыть и с другими проблемами, а потом они возвращаются в семью.
Среда обитания,
те же самые условия. И здесь очень печально видеть, когда через год ребенок приезжает с теми же самыми проблемами.
Вы знаете, вот несмотря на то, что у меня тут куча вопросов, все-таки мне хочется проговорить про индивидуальное и групповое. Современный мир диктует одного, максимум двух детей в семье. Ну, православное редкое исключение, но тем не менее. И вся, скажем так, жизнь требует быть индивидуальным, быть особенным, отличаться от других, выделяться. Вот детишки, они сейчас очень этим всем страдают, в общем-то. А как в коллективе? А там все звезды.
Мы стараемся соблюдать какой-то баланс, потому что, естественно, все хотят выделиться, но мы одновременно с тем, что мы поддерживаем такие начинания, и действительно мы даем человеку раскрыться в том, что ему интересно, то, что ему нравится, мы также учим детей поддерживать такие начинания других. Угу. То есть они видят, что они, да, они молодцы, они что-то умеют очень здорово, но другой человек тоже может уметь, возможно, что-то другое, возможно, он может... Ну, наверное, сложности возникают тогда, когда в одном и том же направлении кто-то умеет что-то лучше, кто-то хуже, а там, ну, это уже дальше индивидуальная работа с вожатым.
И здесь, получается, вначале вот мы не успели ответить на вопрос, зачем такие лагеря? Ребенок учится быть самостоятельным, он учится отвечать за свои поступки, он учится полезным бытовым навыкам. Допустим, у нас в программах на эту смену, на это лето, был, можно сказать, кружок, когда мы собирались учить детей устройству сантехники дома, чтобы он мог дома взять и поменять кран. Но, к сожалению, не успели. И как раз вот то, что... Надя сказала, мы учим детей решать конфликты, и это очень многим помогает в будущем во взрослой жизни.
Спасибо за ответ. А у нас звонок в студию. Добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер. Вот я хотела вот узнать, во-первых, какая продолжительность смены, и потом какие мероприятия там, ну, в смене, ну, примерно хотя бы ориентировочно.
Угу, спасибо.
Ну, телефон, как туда вот позвонить?
Ага, телефон засекречен до самого конца нашего эфира. В конце эфира мы вам несколько раз его повторим и расскажем, как действовать дальше. А про продолжительность мероприятия, я думаю, сейчас самое время. Спасибо вам за звонок. Напомню, телефон прямого эфира 8-495-95-95-939. Не так много времени остается, чтобы задать свой вопрос в прямом эфире. Торопитесь, дорогие слушатели. Итак, продолжительность смены.
Продолжительность смены у нас в среднем 16 дней, 15-16 дней летом.
Угу. То есть 2 недели.
Да, потому что больше в таких условиях уже тяжеловато. Угу. Учитывая, что вожатые некоторые 3 смены подряд работают.
Зимняя смена, соответственно, неделю обычно, ну, плюс-минус тоже.
Тоже в палатках?
Зимняя — нет. Осенняя тоже. Осенняя в зависимости от каникул. Пока у нас были на 3 дня, но потом, если будем совпадать с большинством каникул, может быть, увеличим немножко.
А один раз пробовали зимнюю в палатках только для вожатых. Это было незабываемо.
Да, все уехали здоровыми.
Да.
Видимо, какие-то палатки с оленьим мехом.
Специальная зимняя палатка с печкой.
Про мероприятия, про себя рассказать. Ну, во-первых, у нас достаточно часто, почти каждый день, есть вечерние так называемые костры, когда действительно все собираются вокруг костра, и там уже есть, могут быть они самые разные направленности. Могут быть поэтические, музыкальные, театральные.
Игровые.
Познавательные, интеллектуальные. То есть мы стараемся комбинировать... очень разные виды деятельности. В течение дня могут быть спортивные игры, могут быть, опять же, кружки, на которых дети учатся делать что-то своими руками, что в идеале, чтобы был какой-то материальный объект, который они сделают сами, который они могут кому-то подарить, привезти домой и сказать, вот, я научился, я сделала, это здорово.
Например?
Арбалеты делали.
Ох,
блочные, составные.
Украшения из эпоксидной смолы делали.
Если еще рассказать про распорядок дня, очень коротко, подъем, гигиенические процедуры, построение, утреннее правило, потом уборка палаток, завтрак, потом послушание. Послушание – это дела, направленные на благоустройство лагеря. Там, принести дров, наколоть, там, помочь в храме что-нибудь. Потом у нас обед, тихий час, игра, мероприятие, возможно, вечером служба, если она есть, если нет, то ужин, костер. Вот так.
Послушание. Я тут зацепилась, конечно, за это слово, потому что всем взрослым людям послушание в храме – это, ну, привычная, в общем, понятная вещь. А детям послушание – это скорее модель поведения. Да? И вот как с этим быть, с послушанием? Мы же не очень привыкли вообще-то слушаться. А тут еще и чужие люди, они еще и наказывать не имеют права.
Мы стараемся, чтобы именно эти ежедневные послушания поддерживали общий быт лагеря. Когда ты живешь в одном месте много дней с одними и теми же людьми, ты хотя бы к середине смены начинаешь понимать, что если ты сделаешь что-то хорошее, то хорошо будет всем, и тебе в том числе. Поэтому даже если сначала это может вызывать какие-то противоречия, скорее, внутри человека, то обычно с помощью вожатых, с помощью начальников ребенок понимает, что действительно от этого будет лучше всем, и как раз он тоже в процессе этому чему-то учится. У нас, например, каждый день меняются дежурные на кухне, то есть каждый отряд минимум два раза за смену участвует в приготовлении пищи для всего лагеря.
Опасная вещь, я поняла, про что вы говорили.
Под руководством повара, конечно же, но именно хотя бы понять, что нужно для того, чтобы сварить суп, дети к концу смены узнают.
Как резать салат. Угу. Некоторые не знают, приезжают.
Так, вот вопрос вдогонку предыдущему нашей теме. Это есть ли в вашем лагере семейные психологи и насколько они там нужны?
Семейных психологов нет.
Вы заменяете.
Да. Нужны только если разбирать, откуда у ребенка возникли те или иные проблемы.
Но у вас их нет, потому что они к вам не приходят, или потому что у вас нет таких проблем, которые надо решать?
Нет таких проблем.
Угу. И еще пока у нас вопросы. Окормляет ли ваш лагерь православный какой-то батюшка? Ну, я так понимаю, при храме, который вы находитесь, недалеко от которого, да?
Там храм, да, в селе Мышкино, там прекрасный отец Борис. Мы очень любим его и дружим.
И два вопроса. С какого возраста можно к вам попасть? И второй. Не планируете ли вы расширить этот возрастной порог? Потому что тут наша слушательница написала, что моя дочь была 2 недели в православном лагере, а ей 1 годик. Жила, как все, в палатке.
Сначала на второй вопрос отвечу. У меня как раз 3 детей, и мы с ними с самого рождения живем в лагере. Это... Ну, не так просто, когда у тебя нет горячей воды под боком, она появилась только в этом году, и то до нее далеко-далеко идти нужно. Тяжело таким детям без присмотра. Во-первых, это большая опасность для их жизни и здоровья.
Мы не забываем, что мы на природе.
Конечно. И еще рядом водоем есть.
Угу.
Вот. Мы принимаем с 10 лет и с 9 лет в редких случаях, когда...
Старшие братья.
Не, когда такое ребенок тоже бывает.
Психологически готов к тому, чтобы...
Да, довольно зрел.
Да. И психологически, и физически самое главное, чтобы не было никаких ограничений по нагрузкам.
То есть вожатого с маленьким ребенком нет?
Ни
вожатого
случае.
Нет. Вот опять же, если, мне кажется, человек живет параллельно в лагере, вот, например, как жена Никиты с детьми, она, соответственно, следит за ними. То есть они могут участвовать в каких-то мероприятиях лагерных. Ну, понятно, что это скорее будет как развлечение или что-то еще, но полноценным участником лагеря такой ребенок еще не будет.
Конечно. Ну, всем, я так понимаю, мероприятия направлены на более зрелых людей. Бывает ли у вас в лагере родительский день?
Да, бывает очень часто. У нас скорее не родительский день, а родители просто звонят за несколько дней и спрашивают, когда им можно приехать, и мы смотрим по программе, чтобы там не отвлекать ребенка и не выдирать его из отряда, когда готовится что-то масштабное, грандиозное. Тогда они приезжают и на пару часов могут пойти с ребенком погулять. Там Бородино недалеко, могут съездить, посмотреть.
Мне хочется вернуться к теме послушания, педагогики и родительства, потому что, ну, в современном мире очень мало осталось вот от этого института, вот глобального. У вас какое-то же созидательное такое начало прочувствуется. Вы как-то эту линию продумываете заранее, готовите. Вот как собственно, педагогика-то строится? Только по опыту или вы все-таки продумываете какую-то линию?
Ну, изначально у нас есть, наверное, какой-то план, который мы проговариваем на школе вожатых. То есть, ну, каждая смена делится на этапы. Ну, в плане построения коллектива, в плане развития ребенка внутри коллектива. Это все уже описано не только нами, и нами на опыте нашего лагеря. Поэтому все это давно известно, и мы это каждый раз перед каждым новым сезоном проговариваем. И еще раз на примерах прошлых лет.
Вы знаете, вот я никогда не была вожатой, поэтому построение ребенка в коллективе для меня сейчас вообще очень как-то ужасно звучит. Что это такое?
Смены делятся на три, ну тоже если вкратце, на три периода. Первый, когда они знакомятся, когда они взаимодействуют внутри отряда и когда они взаимодействуют всем вместе между отрядов во всем лагере. Для достижения результата, для получения цели в каждом этапе есть свои мероприятия, игры. Вожатые обучаются этим играм, применяют, смотрят по результату этих игр, кто из детей является лидером, у кого какие проблемы, кому с чем нужно помочь. Вот так происходит работа, наверное, в построении коллектива.
То есть на каждом этапе, например, на первом все знакомятся, в принципе, с лагерем и знакомятся с ребятами внутри отряда. На втором этапе начинается взаимодействие уже между отрядами. Потом, соответственно, кульминация смены происходит, какое-то большое мероприятие на весь лагерь, когда все уже более-менее друг друга знают, ну хотя бы большинство.
Как раз лагерная литургия, палатки, в палаточном храме.
Построение коллектива. Ну, довольно разные дети же все-таки приезжают. Как удается вот достичь этого единства, того духа, той атмосферы, который у вас есть?
Заразить общим делом.
Так. А у нас общее дело — это литургия.
Да.
А у нас, в принципе, каждое дело, которое мы делаем отряду вместе в лагере, это тоже общее дело.
Вы распределяете роли, вы распределяете обязанности или смотрите, кто к чему тянется, и как-то потом уже решаете, да? То есть все-таки очень настроено, получается, на каждого участника.
Индивидуально, все очень индивидуально. Еще очень важный момент, что к нам, ну, наверное, 50% приезжает ребят, которых мы уже знаем. И мы знаем, кто они являются по своей натуре, и мы можем заранее распределить, ну, допустим, двух лидеров не в один отряд, а в разные, чтобы было потом проще строить коллектив.
То есть бывалые все-таки, да?
Да? Ну, у нас, кстати, очень большое количество детей возвращается, то есть многие ездят уже там по 5 лет, 7 лет, и, конечно, мы уже примерно представляем себе, что... И поэтому именно конкретно самая индивидуальная работа строится не с таким большим количеством людей, то есть новеньких обычно меньше, чем те, кто уже приезжали.
Да, бывает так, что дети как раз помощники вожатых, которые начали постигать ремесло вожатого, они уже сами в чем-то могут дать правильные советы новеньким детям. Получается воспитание коллективное внутри отряда.
Что, с чем вожатые уезжают после лагеря, с чем уезжают дети? Потому что я так думаю, что обогащаются-то обе стороны.
Очень. Очень сильно обогащаются. Новенькие уезжают с огромным впечатлением. Я помню свое первое впечатление, когда я на автобусе, мы въехали в Москву, и для меня шоком было увидеть дома. Я настолько отвык, я смотрю высокие дома, это было очень поразительно, незабываемо, такого больше никогда не повторялось. Во-первых, это впечатление моря, которые будут потом вспоминаться целый год. Сейчас звонят родители и очень сокрушаются, что, к сожалению, пока не получается провести смену. И опять же, дети уезжают с настолько, можно сказать, очистившимися от всяких лишних, ненужных искушений мира, потому что у нас же, кстати, у нас запрещены гаджеты очень строго.
Ну, кстати, это и вожатых касается в плане очищения от каких-то привычек, потому что очень, очень частая фраза, которую можно слышать, особенно те, кто не так давно стал вожатым, что тут просто нет времени на то, чтобы, ну, условно говоря, вести себя плохо, на то, чтобы там лениться или что-то еще делать. У тебя просто весь распорядок построен так, чтобы ты, в принципе, что-то делал, был занят, помогал окружающим и чувствовал себя при этом достаточно хорошо.
Да, приходится вожатым иногда ходить там в душ в 2-3 часа ночи, потому что больше времени нет.
2-3 часа ночи. Вот как раз один из вопросов. Где же моются? Где же та самая горячая вода, за которой надо долго идти?
Ну, долго идти с очень маленьким ребенком. Та, конечно, находится на той же территории, что весь лагерь просто.
Вы большой-большой котел. Много-много дров.
Нет, у нас есть бойлеры, нагреватели воды. То есть у нас вокруг, лагерь находится на острове, вокруг водохранилища. Соответственно, воду мы забираем шлангами.
Да, ну, я расскажу тогда. Условный такой остров, там, наверное, метров 20 мост построен. И вот на большой земле, потому что на полуостров, на остров нельзя тянуть по нормам пожарной безопасности электричество. Туда, куда можно подтянуть электричество, стоит как раз та зимняя палатка, в которой мы пробовали смену провести. И туда выведен душ. А уже на территории храма стоят два нагревательных бойлера. Они нагревают постоянно воду до нужной температуры. И в любой момент...
То есть при храмовой территории?
Да, вожатый берет отряд. И они все вместе идут, и по очереди...
При этом холодный душ в ежедневной полной доступности есть тоже.
Ну, и водохранилище вокруг. Так.
Ну, водохранилище мыться мы не можем.
Да, нельзя купаться.
А как с разрешениями пожарной безопасности, МЧС? И я так думаю, что довольно сложно все-таки организовать лагерь. И сейчас просто невозможно остаться незамеченными где-то в лесу. Как с административными у вас лагерь делами
справляется? Скорее, очень хорошо, что нельзя остаться незамеченными в лесу, потому что это влечет за собой сильные проблемы и последствия. Мы максимально все, вот, как написано в Санпине, во всех рекомендациях, стараемся выполнять и выполняем. Они постоянно тоже меняются, требования, и мы созваниваемся постоянно с представителями ведомств, и они говорят, что в этом году вот мы планируем прям охрану, чтобы с нами жили, потому что опасно, там и рыбаки ходят. И если раньше у нас был договор с ЧОП заключен, если что-то случается, у нас есть тревожная кнопка, мы звоним, они приезжают. Все равно это не так быстро, они не успеют быстро среагировать. И мы постоянно там сами живем, я живу тоже с маленькими детьми, со своими, и безопасности уделяется, ну, самое первое место, что все должно быть проверено много раз, все пробы с еды мы снимаем обязательно, все огнетушители, все должно быть проверено, исправно, потому что по-другому с детьми, с таким количеством детей просто нельзя работать.
Ну, 100 человек, такое огромное количество.
У нас перед сменами всегда приезжает проверка, которая, ну, из самых разных ведомств, МЧС, полиция, Роспотребнадзор, общественные наблюдатели, они все проверяют до смены и приезжают довольно часто в течение смен. То есть
без предупреждения.
Часто без предупреждения.
Это тоже хорошо.
Да, это тоже хорошо,
деле.
Потому что...
Вы в тонусе.
Да, и вот в этом году у нас даже вот после ситуации с лагерем, который сгорел, у нас с нами жили МЧСники постоянно. После этого они приехали, развернули свою палатку и с нами находились круглосуточно, всегда.
Ну, им, наверное, тоже интересно было.
Они наблюдали.
Ну, я думаю, что можно уже рассказать о стоимости смены, дать телефон руководителя, куда звонить, какие вопросы задавать, что готовить, какие справки детям готовить.
Да, ну, давайте по стоимости. Мы сейчас как раз занимаемся ее подсчетами. Если вот брать, как было до этого карантина, у нас, получается, все было по пожертвованиям, и в среднем один ребенок обходился в 25 тысяч. А дальше уже мы разговаривали предметно с родителями. Как сейчас будет, вот если Господь нам позволит провести третью смену в августе, тогда уже будет понятно. А пока, ну, если и цена вырастет, то она вырастет не сильно, и хочется отметить, что это, ну, самая низкая цена по всем лагерям, потому что мы живем 15-16 дней, и посмотреть стоимости путевок в другие лагеря, там почти в разы больше. Дальше, как нас можно найти? Группа ВКонтакте, Инстаграм и сайт Фавор, православный детский лагерь на Верхней Масловке.
favorcamp.com.
Да.
Так, может быть, мы еще телефон все-таки дадим?
Да, мой телефон 925-623-92-31.
И повторим, 925-623-92-31. Никита Пустовалов ответит на все ваши вопросы. Наш эфир будет повторяться, так что не удивляйтесь звонкам через месяц, через год.
Мы будем очень рады.
Про программы. Вот мне очень интересно, что вы проигрывали и Рим, и Толкиена. Да, вот хотелось бы об этом еще на последних минутах с вами как-то проговорить. Расскажите самую запоминающуюся, вот что там было такого вот в этих программах. Что вспоминают дети?
Ну, наверное, для меня самая запоминающаяся была смена как раз по Толкину. Во-первых, она была не так давно. Во-вторых, там действительно много было именно декораций, потому что обычно им уделяется не так много внимания. Тут была невероятно крутая последняя битва. То есть разные отряды шли друг на друга. То есть, естественно, там все безопасно, но именно как вожатые смогли преподнести, как бы это правильно сказать,
ну, это массовый идею. Конфликт был.
Да, но и главное, самое интересное, как потом дети этого, может быть, даже не понимают, как потом все выходят из этого конфликта, потому что сначала ты не понимаешь, почему, ну, ты такой, я против этих людей, почему, не знаю, но сейчас мы все будем сражаться вообще, орки падут или что-то еще в этом духе, а потом все мирятся, и все снова становятся дальше
единым целым.
Единой семьей, да. А мероприятия, наверное, можно про какие-то рассказать, которые под это тоже... Во-первых, мы еще читаем, даже некоторые люди приезжали, они не знали вообще, кто такой Толкин, что вообще это такое. Мы читаем во время еды книгу «Хоббита». Мы читали отрывки из «Властелина колец». Самое интересное, чтобы те, кто вообще не в курсе, могли погрузиться хоть как-то в эту тему.
Ну, большой костер, 100 человек, как вы там умудряетесь прочитать? Как...
Это во время еды и во время трапезы мы читаем. Для меня, наверное, самая запоминающаяся была смена по Древнему Риму, когда тоже все, каждый отряд делал себе плащи, мечи, мягкие мечи, щиты, разукрашивали, придумывали кричалки, девизы. Также была последняя битва, строили укрепления, всякие сооружения. Это было очень здорово. И, наверное, самый кульминационный момент запомнился, когда как раз, вот как Надя сказала, все переругались, все на эмоциях. И здесь очень... Все зависит от личностных качеств командира, главнокомандующего, как раз там есть войска, вот, и все вожатые благодаря своему профессионализму вывели так, что весь лагерь обнялся за плечи, они все не устояли, упали все вместе, рассмеялись, и все напряжение спало, было очень здорово.
Вот такой замечательный православный детский лагерь «Фавор» проводится в Московской области, Можайский район, как я понимаю. Напомню, телефон руководителя лагеря 8-925-623-92-31. Никита ответит на все ваши вопросы, которые, возможно, мы не затронули в эфире. Я думаю, что с удовольствием туда поедут дети, приедут, вернутся домой обогащенные. С вами была программа «Молодо зелено», ее ведущая Александрина Маланина. А в гостях Никита Пустовалов, руководитель православного детского лагеря «Фавор» при Центре социального развития молодежи, поддержки семьи и здорового образа жизни «Фавор», и Надежда Филатова, помощник руководителя. Мы были рады встрече с вами в прямом эфире. Всего доброго. До свидания.
До свидания. До свидания.
В эфире «Всемирное русское православное вещание», радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.